«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Нобель Ольги Токарчук. За какие достижения польская писательница украинского происхождения получила Нобелевскую премию по литературе? Фантаст и реалист, феминистка и политическая активистка. Ольга Токарчук по-русски. Обсуждают переводчицы Ирина Адельгейм и Татьяна Изотова. Критик Елена Рыбакова. Ведет программу Елена Фанайлова.
Нам, возможно, в какой-то уже раз придется поговорить о том, за что же Ольге Токарчук дали Нобелевскую премию. Вот предмет, который страшно волнует российского читателя. Романов 5, мне кажется, или 6 даже существует и в серии «Нового литературного обозрения», к которой Таня была причастна, да, вот к формированию образа этой серии, и «Бегуны» в Ирином переводе отдельно, где они выходили в «Эксмо», это после того, как международного букера Токарчук получил. Да. Так вот, при этом существует еще и книга «Якоба» толстенная, которую Елена сегодня нам принесла в польской версии, по-русски еще не существует. Так вот, ну, самый простой вопрос: за «Бегунов» или за книгу «Якоба», или вообще по совокупности заслуг, так сказать?
Я думаю, что поскольку литературная премия, в принципе, никакая, особенно очень большая литературная премия, не в силах как-то отразить всю сложность художественного процесса, литературного процесса в стране. И здесь всегда возможны другие варианты, другие списки, и они тоже будут абсолютно верными. Неизбежно играют роль какие-то еще другие мотивации. Выбирая из какого-то количества очень хороших писателей, к числу которых, безусловно, принадлежит Токарчук, значит, что-то еще учитывается. В данном случае, ну, я убеждена, что да, получила Нобелевскую премию прекрасная писательница, безусловно, этого заслуживающая, но сыграла свою роль ситуация в Польше. И в этом смысле я думаю, что скорее книга Якова.
Мы ее любим за все, и любили до решения Нобелевского комитета и даже до решения букеровского жюри.
И даже до Ники.
И даже до Ники, да. В 2018 году, напомню, Ольга Токарчук и ее английская переводчица, работавшая с романом «Бегуны», получили международную букеровскую премию. Но букеровская премия совершенно определенно вручена именно за этот роман, за роман «Бегуны». Совершенно верно было сказано об этом нежелании смириться с ролью невинных жертв войны, с ролью победителей фашизма и только. Я добавила бы к этому еще и роль наследников великой классики.
Тоже
классики XIX века, прежде всего, неизменной, содержащей верные, пригодные для любого времени, для нашего в том числе истины. Книга, вот этот большой том, который лежит здесь перед нами, книги Якова, да, в определенном смысле это ревизия национальной классики, это ревизия высокой традиции Сенкевича, попытка взглянуть на Сенкевичевскую эпоху, на эпоху огнем и мечом. Расцвет этой великой империи, романтизм не в художественном понимании, не как эстетическая категория, да, это торжество действительно польской государственности. Это конец 17-18 столетия. Это попытка увидеть историю тех же мест, вот мест, в которых происходит действие романа «Огнем и мечом», совсем иначе. Не польская, а еврейская история, не мужской взгляд, а женский, не победоносная армия, идущая за королем, а сектанты, ищущие правду и мечущиеся по Европе. Вот такая Токарчук сейчас больше всего интересна и в родной стране, и в мире. Именно эта книга, книга Якова, в этом году переведена не на немецкий и шведский языки, ее английский перевод есть уже с 2018 года. Вот это сейчас читает Европа. Проглоченный кусочек бумаги останавливается в пищеводе где-то возле сердца, пропитывается слюной. Густые специально приготовленные чернила постепенно расплываются, буквы теряют очертания. В теле человека слово лопается, распадается на субстанцию и сущность. И пока первая исчезает, вторая, утратив форму, дает впитать в себя тканям тела. Ведь любая сущность без устали ищет свой материальный носитель, даже если это обречено стать причиной многих бедствий. Как странно, мысль Йенты обнимает всю округу. «Ветер», — произносит чей-то голос в голове, наверняка ее собственный. «Ветер» — это взгляд ушедших, когда они смотрят на мир оттуда, где они сейчас. Одно-два неуверенных движения, и она сливается с этим ветром, который летит над домами Рогатина и игрушечными хуторами, над извозчиками, прикорнувшими на рынке в ожидании последнего клиента, над тремя кладбищами, над костелами, над синагогой и церковью, над рогатинским старым городом и мчится дальше, веселя пожелтевшую траву на пригорках, сперва просто так, без всякого порядка, а дальше, как будто усвоив танцевальный шаг, гонит вдоль рек до самого Днестра. Там останавливается. Йента потрясена мистерией изогнутой реки, ее извивами, напоминающими очертания букв «Гимель» и «Ламет». Потом она поворачивает обратно, хотя дело совсем не в границе, вступившей в сговор с рекой и отделившей друг от друга два государства. Для взгляда Йенты такие границы – ничто.
Ну, еще немножко о красоте. Да? Да. Давайте о красоте нашей героини, потому что она, конечно, еще и очень красивый писатель, вот стилист просто.
Вы знаете, влюбляются люди, которые читают книгу, вот, и вот кому-то, кому я дарила в свое время этот правик, в самом начале, когда она еще свою полноту, свою писательскую мощь не обрела, но уже тогда это было что-то волшебное, чудесное, которое как-то сразу же притягивало внимание. Ну вот я говорю про русского читателя, который здесь мне лично высказывал какие-то свои восхищения, что это волшебное. Книга необычная, что это за стиль, кто это вообще, как это. Но и тут я, наверное, как раз упомяну о любви польских читателей к Токарчуку, такой совершенно всеобъемлющий. Это автор, сумевший завоевать любовь и уважение всех слоев общества, от массового читателя до интеллектуальной элиты.
Да. И люди разного возраста.
Да,
и
разного социального положения, разных предпочтений.
Как-то вот я думаю, что даже те, кто не разделяют ее политические взгляды.
Абсолютно. Да, да. Иначе просто это не состоялось бы. Да.
Ну, это сила художественной формы, то, что... То, что ничем не может быть заменено. То есть Тарковский говорил, что человечество существует постольку и столько, и так долго, пока существует искусство. Другой совершенно замечательный писатель, писательница польская, к сожалению, совершенно незаслуженно, очень малоизвестная, хотя и переведенная, Магдалена Тулли, вот она в свое время задала такой полуриторический, полушутливый вопрос. Зачем нужна форма, художественная форма? В конце концов, а откуда она берется? Ну, она же как будто бы не служит выживанию, она как будто бы не нужна человеку биологически. Так. Я думаю, что все это доказывает, история литературы, история человечества, доказывает, что на самом деле она именно для этого и нужна.
Именно для этого и нужна. И здесь есть
защитная функция.
И это, конечно, охранительная функция, это защитная функция. И это в том числе, возможно, функции автотерапии, как вы говорили, представляет Токарчук в Польском культурном центре. Понятно, что Токарчук пропускает через себя цивилизационные проблемы, политические проблемы, и одновременно это проблемы глубинного переживания своего тела и своей жизни как протяженности и ценности. Это, в этом, ну, это такое антропологическое, глубоко антропологическое письмо о человеке. И то, что это сделано женскими глазами, это... Опять же, в этом нет такого плакатного феминизма, я бы сказала. В этом нет вообще ничего от политических деклараций. Это естественное проживание себя в женском теле. При этом образы мужчин у нее мне не кажутся менее интересными и менее полными, чем образы женщин. Вообще, вот книга, которую вы там переводили, это «Правик и другие истории», в этом смысле в ней находятся действительно, как мне кажется, ключи дальнейшего развития ее как писателя. Тут есть и метафизика Бруно Шульца и какие-то отсылки к Камбровичу и вся история 20 века. И несмотря на то, что упомянутые нам писатели не получили Нобелевскую премию, к сожалению, будучи вот реально великими фигурами, какие-то отголоски их присутствие, видимо, в польском национальном уме, я бы сказала, вот в книгах Токарчук я слышу.
Было сказано, что премия присуждается за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью позволяет пересекать, позволяет осуществиться пересечению границ как форме жизни.
Возможно, здесь тоже граница. Граница, главная граница между жизнью и смертью, грань, так сказать, жизни и смерти. И второй очень важный момент – грань знания и незнания о смерти. Есть, поскольку Янкелевич еще в свое время писал, называл человека такой марионеткой, которому на ее, которой на ее беду дана доля знания. Токарчук писала совершенно сознательно эту книгу и как автотерапевтическую, и как книгу, которая способна помочь человеку в сегодняшней цивилизации. Цивилизация, об этом много кто писал, и Бауман, и Бодрияра, и не только они. Цивилизация, которая пытается вытеснить смерть из жизни. То есть смерть – это скандал, смерть – это нечто, что...
Да, есть даже целая теория постструктуралистов о том, что порнография перестала быть стыдной, а смерть становится стыдной, потому что люди убирают из своего сознания, из своего поля вообще все, что с ней связано, и, ну, то есть убирают максимально в смысле открытости.
В смысле открытости, да. И вот это вот отсутствие возможности участвовать в каких-то, вот, так сказать, коллективных ритуалах, которые были, были мистерии, были инициации, человека обрекает на то, что он остается один на один с этим страхом. То есть смерть из Бодрияра, по-моему, была, из скелета с косой превращается в страх. Страх, который не отпускает. И остается только эта индивидуальная работа, там, сказать, скорби, чего угодно. Значит, она выстраивает книгу как такое, ну, художественное воплощение метода, который в психотерапии существует, который считал, Ирвин Ялом считал его одним из самых эффективных американских психиатр. Это десенсибилизация, конфронтация пациента с объектом своего страха, ну, под контролем, естественно, в меньших дозах, с тем, чтобы он учился манипулировать этим страхом.
То есть сеанс все-таки пациенту предлагается переживать
этот контракт страх, с этим. Но фрагментарно.
Вот, что такое десенсибилизация в медицинском смысле? Это снижение аллергического вреда путем помещения в организм человека маленькой частички того, что вызывает аллергию. Да. Здесь это похоже, да?
Да. Здесь она выстраивает как смерть я, встреча со своей смертью, это первая глава, то есть сразу она прикладывает, так сказать, к себе повествовательница. Затем это смерть ты, это переживание траура и все, что за этим...
Это если очень коротко. Так.
Все, что с этим связано, это и репетиция собственной смерти, и пересмотр жизни, некое обучение смерти. Это блестящая совершенно глава. Я считаю, что это одна
в ней
вторая глава. И третья, это уже, так сказать, она еще дальше отдаляется. Смерть множественная, смерть он, смерть она. То есть смерть множественная,
абстрактная. Чужого человека, потому что, что важно для повествования, он еще и фокусник, он иллюзионист, этот человек. То есть он имеет дело с реальностью, которая то ли есть, то ли нет. И он обучает сына главной героини нескольким трюкам, причем и страшноватым даже. И тут такая игра еще и с масками, как бы, смерти.
Там бесконечная маскарад, на самом деле. Там бесконечное количество этих цепочек смерти. Точно вот так, как в жизни. Потому что мы все время с этим имеем дело. И я, и ты, и он. И с животными, и с масками, и с играми, с песенками, с вестями о смерти. И, по сути, можно еще по-другому сказать. Можно сказать, что первая глава – это смерть, вторая глава – это весть о смерти, поскольку героиня ее живет происходит на горе, муж умирает, они живут, живут там вдвоем, нет никакого другого способа сообщить жителям равнины о том, что произошло, кроме как вытоптать на снегу слова «Петро умер».
Петро умер.
Муж умер. И заканчивается она восклицательным знаком. Она прыгает в эту точку, и она говорит, что она... Она превращается в эту весть. И третий – это путь к смерти самой молодой героини, так сказать, перед которой открывается вся, вся эта цепочка. То есть дальше будет смерть ты, дальше будет смерть собственная. И вторым таким вот психотерапевтическим романом «Токарчук» мне кажется роман «Анна Ин. Горница Хмира».
Вот расскажите о нем, он же тоже не переведен.
Он не переведен, к сожалению.
О чем там?
И это, в общем, продолжение, так сказать, вот, работы с, и с собой, и с современником, которому нужно помочь вот в этой работе с тонатическим страхом, со страхом смерти. Значит, это такая-то, я бы не сказала, что это реинтерпретация или интерпретация какая-то мифа, шумерского мифа об Инанне, о восхождении в подземный мир, а скорее проживание мифа.
Есть и такой способ терапии, да?
Это называется мифодрама.
Так.
Мифодрама. Угу. Это довольно точно соответствует, на самом деле, тому, что делают психотерапевты. Но очень... это очень, так сказать, и умный, и интересный, и полезный, и на самом деле увлекательный, и легко читаемый.
Там Анна – это роман. Современная женщина? Или она где-то
она в глубине истории? Она не современная, нет, она живет как, она как бы живет и в мифе, и в какой-то футурологической реальности. И она дает себе и дает читателю возможность как бы поучаствовать в таких современных мистериях.
В детстве, когда они с отцом ездили на поезде в город за пряжей, Ида всегда садилась к окну и воображала, будто ее взгляд нечто материальное. Например, кисточка, гибкий хоботок, способный касаться всего, на что она смотрит, и даже оставлять свой след, вроде знака или печати, раз и навсегда помечающие увиденное. Глядеть подобным образом – тяжкий труд, ведь приходится подмечать каждую деталь. Внимание должно быть сконцентрировано и натянуто, как струна. Да еще надо все это удостоверить словом, кратчайшим из возможных и одновременно самым сильным. Следует говорить «да» всему увиденному. «Да» – телеграфный столб. «Да» – белый шлагбаум на переезде и две машины. «Да», «да» – домик путевого обходчика, красная шапка с помпоном, собака, канава, одинокое дерево в поле, старая покрышка. Всему «да». Жульничать нельзя. Прервешь вдруг этот процесс, и внешний мир, наблюдаемый из поезда, может сломаться и рассыпаться. Это большая ответственность. Другие люди, конечно, даже не догадываются, что сидящая у окна маленькая девочка поддерживает мировой порядок. Они подозревают, что порядок сей дан Господом раз и навсегда, и ничто ему не грозит. Им и невдомек, что своим покоем человечество обязано этому ребенку. Мы говорим о том, что Ольга Токарчук – психолог по образованию. Это чрезвычайно важно для ее творчества. Это все безусловно так. Но интересно, что достаточно многочисленные персонажи, психологи, появляющиеся в ее рассказах, главным образом в рассказах, не в романах, всегда терпят фиаско. Философия как это наука, точно, как готовое знание, которая к тому же какое-то западное светило, так обычно бывает в ее книгах, всегда приезжает преподнести этим нуждающимся в цивилизаторских усилиях восточным народам, например, полякам. Такой персонаж, попадая в нашу окраинную реальность, всегда терпит поражение. Пожалуй, самый известный рассказ Ольги Токарчук, в котором действует такой почти комический персонаж, называется «Профессор Эндрюс в Варшаве». Действие происходит в декабре 81 года. Не нужно долго распространяться о том, что это за событие, да, введение военного положения. И вот этот английский ум, попадающий в заснеженную Варшаву, в этот туман, из которого выныривают то танки, то люди, отхватившие в очереди за рыбой живых крабов. Эти странные лица, балоневые плащи, вытертые шапки приводят профессора, приехавшего читать, эти неработающие телефоны, разумеется, неходящий транспорт. Все это приводит профессора в состояние, в котором он понимает, что его наука не способна работать в этих широтах. Любопытно, любопытно, что в последнем по времени сборнике Ольги Токарчук, он называется в русском переводе «Диковинные истории», появляется героиня-психолог, персонаж, который, наверное, можно назвать автобиографическим отчасти. Да? Топография меняется. Теперь перед нами славянка, приезжающая в западный мир. Более того, она приезжает в Цюрих. Да? Привет Юнгу, Карлу Кереньи, да, в психоаналитическую столицу мира. Она, разумеется, тоже приезжает в снегопад, который случился в мае. Они едут в Альпы. Дальше происходит то, о чем я не хочу сейчас говорить, поскольку невозможно никого лишить удовольствия прочесть и пережить этот фантастический...
А «Диковинные истории» помнят по-русски?
Эта книга есть по-русски, в переводе Елены Тургим. И это то, что непременно нужно читать. Дело происходит на горе, и героиня перемещается между разными уровнями в реальном пространстве, да, то об уровнях здесь просто можно говорить.
Я хочу к Тане обратиться вот с чем. Значит, вот мы сейчас говорили о сюрреалистическом таланте, на самом деле, Токарчук. Просто это такое ее умение, что ли, доводить до абсурда гиперболу вообще существования самой цивилизации. Вот в «Правике» и этот стиль уже чувствовался вам?
Ну, я вот как раз считаю, что «Правик» является, который и был стал визитной карточкой, это первая такая по-настоящему нашумевшая книга, заявившая успех, об авторе. Вот. И мне кажется, она как раз и является такой несущий зерна всех идей, которые Токарчук потом развивала. Каким-то удивительным образом, да, вот этот небольшой сборник собрал множество, просто невероятно даже представить, это нужно сидеть и целый список составлять, сколько тем она вообще там затронула. Ну, собственно, то самое преодоление границ, которое Нобелевский комитет отметил. Вот это же самый характерный метод Токарчук, прослеживающийся тоже, мне кажется, во всех книгах. Она действительно намеренно постоянно размывает вот эти границы, она запутывает нас, она не дает нам остановиться ни в какой точке, она постоянно нас вот куда-то вот выводит.
У вас была чудесная метафора грибницы, когда вы читали на презентации Токарчук в Польском культурном центре, что грибница для нее очень важная вообще метафора, видимо, отношений с людьми в целом.
Да, я тогда принесла подарок Ольге, это волшебный стеклянный шар, внутри которого вот так мерцали какими-то пузырьками очертания грибов.
То есть она вам, это действительно она вам подарила,
это,
да?
При нашем знакомстве, при первой встрече она протянула руку в сумку и достала этот волшебный шар. Для меня это очень символический момент был. Я вот поэтому в Польском центре поделилась этим и сказала, что действительно образ грибов каким-то интересным образом постоянно появляется где-то в текстах Ольги. И, видимо, это важный для нее образ, но я сама, она пишет и в «Правике», и в других временах о грибнице, которая распространяется внизу под землей. И свои споры действительно распространяет по всей Вселенной.
Ее внимание к биологии как науке и к такому биологизаторскому объяснению, что ли, человеческого существования мне напоминает еще одну крупную писательницу женскую. Я Людмилу Улицкую прям буквально имею в виду, что местами вот эти знания биологии у обеих женщин, они как бы дают инструменты для понимания действительности, но они идут дальше. Они вот с этими инструментами, что ли, продвигаются в самую глубину психофизического человека.
Тело, человеческое тело, человеческий разум. Тело то, что ближе всего к тебе, но ты не в состоянии его увидеть, просветить, постичь. Оно все равно остается закрытым.
Ну, внутренние органы же твои ты не можешь пощупать.
Ну, немного в том же дело, да? И вот это Токарчук, вот эта энциклопедическая страсть, тоже увиденная Нобелевским комитетом. Вот это созерцание чужих тел в музеях, прежде всего в кунсткамерах.
Она маньяк, да. Это вот в бегу. Да. Нах, это
переводила в 60-м году в эту жару, я помню, мне это тяжело
осталось. Это вообще тяжелая книга. На самом деле «Бегуны» для меня самая тяжелая книга Токарчук, и в смысле ее Я понимаю, что она занимается здесь и автотерапией. Она выясняет, как мне кажется, отношения с таким мужским миром вертикали власти. Извините, я очень просто говорю, да, или там почти карикатурно. Не в смысле прямого насилия, а в смысле того, как устроен научный мыслительный аппарат.
Это именно то, о чем я начала так говорить. Да. Вот. Собственно, об этом вся та карчука.
Затронули тему биологии, и мне пришло в голову, что очень важно здесь еще раз вернуться к этой универсальности через биологию. Давайте посмотрим. Ведь мы состоим из клеточек, так сказать, весь мир состоит, ну, как бы из одних и тех же клеток. И мне кажется, это ключевой момент для понимания целостности мира у Ольги Токарчук. Почему гриб и человек,
живые,
и дерево, и предмет?
Почему часто умнее человека или там более продвинутые?
Почему мы просматриваем это все в одной плоскости в книгах Ольги? Потому что мир действительно един и неделим. И она как-то это и через биологию в том числе, она это очень хорошо показывает. И с другой стороны, вот плоскость одушевленности, она тоже не имеет границ. Человек ли это, или гриб, или дерево то же самое, или что-то еще. То есть и душой также обладает все, что мы можем видеть и даже не видеть. А вот пересечение границ даже в этом, и в биологическом смысле, и в...
Самое главное, что она говорит, это то, что остановка подобна смерти. Это, опять же, я очень огрубляю ее мысли. Здесь я к Елене обращаюсь, к ее... Как вы читаете вот ее отношение между мужским и женским нарративом, между мужским и женским способом рассказа?
В работе кофемолки было столько важности, что никто не посмел бы уже остановить ее. Она вся была теперь стихией перемалывания. А потом к кофемолке, к мессе и ко всему миру добавился запах свежемолотого кофе. Если приглядеться к вещам внимательнее, с закрытыми глазами, чтобы не обмануться видимостью, которой они себя обволакивают, если позволить себе стать недоверчивым, можно хотя бы на минуту увидеть их настоящий облик. Никто не знает, что кофемолка означает вообще. Может быть, кофемолка – это единичное проявление некоего тотального, фундаментального закона переменчивости, закона, без которого этот мир не мог бы обойтись или был бы совершенно иным. Может, кофемолки и есть те самые оси, вокруг которых все вертится и крутится, и они для мира значат больше, чем люди».
Любопытно, мы говорим об истории, да, любопытно, что у Ольги Токарчук почти нет сюжетов, непосредственно связанных с трагедиями 20 века. Ее любимая историческая эпоха это 17-18 столетие. И не только потому, что это время расцвета этого самого национального польского мифа, с которым польскому сознанию нужно что-то делать. Общеевропейском, общекультурном хронометраже, пожалуй, важнее, что это эпоха становления и расцвета того самого рационалистического мужского разума, с последствиями которого связаны все трагедии последующих
Глава
столетий.
Глава об анатомическом театре в Бругаландию в книге «Бегуны».
Да, этот ум у Ольги Токарчук совершенно определенно назван мужским умом многократно. Ему противостоит женский не столько ум, сколько женский способ обходиться без ума, может быть, так имеет смысл говорить о Токарчук. И там, где мужчина проводит границы, создает буквы, выстраивает...
Части,
выстраивает войско, вот говоря о забавах, которым передаются там шляхтичи в некоторых ее исторических рассказах. Женщина занимается совсем другим. Она, например, ткет ковер, килим, она связывает, она протягивает одну нить сквозь разные цвета. Она занята единым узором и разгадыванием того, чтобы этот узор, проведенный там сквозь разные цвета, мог бы значить. Это собственно, то, чем занимается сама писательница. Да? Этот единый узор, единое полотно, которое тьется без малого три десятилетия. Мы все время говорим о том, что это очень цельный художественный мир, в котором основные символы, константы появились очень рано, уже в первых книгах, и мы видим, как они существуют, развиваются, расцветают, меняются по сегодняшний день. Это женская проза именно в этом смысле. Персонажи Токарчук, любимые ее женские персонажи, часто несколько не в своем уме. Это праведницы или это откровенно сумасшедшие.
Они мне героиню Ларс фон Триер напоминают.
Или это
девушки.
Или это праведники мужчины, но тоже какие-то не совсем воинственные мужчины, не те, с которых принято писать портреты парадные.
Полководцев, да, и королей.
А вот герои Токарчук спасают этой своей незаметной деятельностью мира, вот это поддержание мира, да, этот тикун, говоря языком еврейской мистики, чрезвычайно важным языком для Токарчук, вот это исцеление мира праведной жизнью, да, жизнью, которая не делит мир на коров, самолеты, высотные здания, баобабы, своих и чужих, врагов и наших. Это такое единое приятие мира, которое этот мир спасает.
Выставки в перелетном кабаке. Связи. Работа художников Иро Той из Нижнего Новгорода и Саши Хоменко из Мельбурна. Представляет художник Владислав Ефимов.
Они, конечно же, уличные художники, прежде всего, и выросли на практике уличного искусства. И здесь это очень важно, потому что в их случае уличное искусство, оно осваивает территорию города, как она есть. То есть работает с фактурой, что очень важно для художников, для всех, но для уличных наиболее важно. Работает с фактурой города, как она живет, распадается, развивается, исчезает, появляется. То есть, как бы, такое освоение территории и бытование в этой территории.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Ольга Токарчук по-русски. За какие достижения польская писательница получила Нобелевскую премию по литературе? Ведет программу Елена Фонарева.
Возвращаясь к вопросу о том, почему Ольге Токарчук дали Нобелевскую премию, а нашим писателям не дают. Ведь мы все хотим ответить на этот вопрос. Чем заняты главным образом современные российские, украинские, турецкие, многие другие писатели? Да? Они, российские прежде всего, они бесконечно переживают в памяти свое советское детство. Как утраченный рай, как травму.
Но
как,
в этом смысле помог, как, да, да, да. Если да, не советское детство, то ностальгия, да, да, такая, да, его постоянная,
да,
тема.
Да. Да. Давайте говорить о российских писателях. Okay. И они невероятно обижаются на мир и на Нобелевский комитет за то, что эти их глубокие переживания не оценены в должной мере.
Русская литература это тоже есть, только это следующее поколение
это делает. Это тоже массово, есть, да, массово. Да, в том-то и дело. Однако премию получает писатель не просто другого поколения, премию получает писатель других тем и другой эстетики. И мне кажется, это чрезвычайно важно. Такого обильного, изобильного присутствия современной истории, то есть тех событий, свидетелем которых она была лично, в ее книгах нет.
Главное, как мне кажется, это все-таки такая европейская метафорика. Вот в этом собрании под названием «Диковинные истории» я не раз вспоминала Кавку, признаться.
Ну, то есть Кавка и Гофман.
Я Сорокина
вижу. Сорокин, окей, Сорокин, окей. Но это прям такой верхний способ придумать рамки и ответить на вопрос, почему же Ольга Токарчук стала Нобелевским лауреатом, и главное, за что мы ее любим, это вот сравнение с Сорокиным, это, конечно, первая вещь, потому что это футурология, безусловно.
Это вопрос о власти.
Сравнение,
да, это вопрос о власти.
Тоталитарное устройство, да, современного
мира,
разумеется.
Что власть делает человеком.
Разумеется.
Как власть создается усилиями приближенных, да, как этот бесконечно эволюционировавший психолог, психиатр, лекарь, мудрец становится, в конце концов, массажистом. Да?
Массажистом.
Творит собственными руками тело власти, да, и поддерживает.
Это
бесконечно дряхлое тело.
Бог. Да. Да, это такой условный бог и идол одновременно. И это еще
жертва.
И жертва тоже. Это одновременная, конечно, метафора христианской цивилизации. Безусловно, это метафора христианской цивилизации. И не случайно финал открытый. Я просто должна напомнить здесь, что литература факта для Польши – это очень важная часть их литературной и вообще культурной идентификации. Это кино касается литературы, и на этом стоит многое из, опять же, польского культурного мифа 20 века, по крайней мере. Вот в Токарчук я вижу мало следов этого. Или, Елена, опять же, есть соображения по этому поводу?
Книга «Бегуны» как раз и построена в том числе на уничтожении этой границы. Границы между фикцией и фактом. Она начинается буквально в смысле с автобиографических признаний. Она начинается с описания там первых шагов практикующего психолога, психоаналитика, молодой Ольги Токарчук. А дальше перед нами такой вымысел, такая концентрированная фикциональность, какой всякий детективщик позавидует.
Это правда, но тут я еще должна добавить, что вот похоже, когда читала «Бегунов», я думала о том, как внимательно, видимо, она записывает все, что с ней происходит, например, в путешествиях. Потому что если говорить о документальной основе «Бегунов», это книга путешественника. И это буквально вот заметки. Любой человек, который хоть раз путешествовал по какому-то авиамаршруту, даже не международному, узнает себя в этих описаниях, в этих переживаниях, что там происходит в дороге. Это же еще и специальная какая-то психология путешественника. Я правильно понимаю?
Да, я вот тогда говорила об этом польском центре. В этом смысле это абсолютно такой очень реалистический как раз роман, потому что вот это вот такое шизофреническое сознание, вот ты видишь везде знаки, какие-то приметы, отклики, переклички, перекликаются в вот эти фрагменты, большие, малые, разные по жанру. Истории прерываются, как будто бы, сказать, ответа нету, потом он возникает где-то дальше. То ли он ответ, то ли не ответ. То есть можно видеть знаки везде, но знаки ли это? Как этому современному человеку существовать в этом пространстве вот этих призрачных подсказок?
Очень много действительно точных деталей, очень много похожих судеб, взятых из жизни, каких-то персонажей абсолютно реалистичных. И вот игра на контрасте с тем, что потом это каким-то странным образом видоизменяется, превращается во что-то, куда-то улетает, уходит, с чем-то другим переплетается, со снами.
Деле, даже не столько в деталях, сколько в самом
конструкции. Да, ее метод творческий.
И это настолько реализм, что это перестает быть романом, что это перестает восприниматься как вымышленное. Это настолько искусно выстроено, что эта искусность превышает возможности читательского понимания и перестает восприниматься как искусство.
Если не знаешь, где находится Бог, а люди часто задают такие вопросы, нужно посмотреть на все то, что движется и изменяется, что не умещается в форме, что колеблется и исчезает на поверхность моря, на танец солнечной короны, на землетрясения, на дрейфование континентов, на таяние снега и пути ледников, на реки, плывущие к морям, на прорастание семян, на ветер, высекающий скалы, на развитие плода в животе матери, на морщины у глаз, на разложение тела в гробу, на созревание вин, на грибы, растущие после дождя. Бог в каждом процессе. Бог пульсирует в метаморфозах. Он то есть, то вдруг его стало меньше, а иногда его и вовсе нет, ибо Бог проявляется даже в том, что его нет». Люди боятся того, что непостоянно и переменчиво, поэтому они выдумали нечто, чего не существует, неизменность, и решили, то, что вечно и неизменно, является совершенным. Так они приписали неизменность Богу и тем самым утратили способность понимать Его.
играю на разных барабанах, очень подходит название одного из сборников вообще ко всему, что она делает. Потому что, ну, один из ее главных принципов – это коллаж, я правильно понимаю? Или созвездие? Как она сама про это
говорит? Созвездие. Она говорит, что она не хочет никаких жестких конструкций. Mm-hmm. Она даже была готова согласиться на то, чтобы французы изменили порядок глав в этом романе.
А ей предлагали в последних историях порядок глав?
Да, ей предлагали, но, возможно, она готова была... Я не знаю, согласилась она или нет в результате. Дело в том, что она поначалу их расположила именно так, как предложила ей французы. Но она говорила об этом для того, чтобы показать, что она не держится ни за какие жесткие конструкции. Вообще. То есть это созвездие, оно подвижно.
Угу. «Дом дневной, дом ночной» – следующая нашумевшая книга, угу. которая так же, как и «Правик», завоевала приз зрительских симпатий угу. в конкурсе «Ника». И вот там как раз очень наглядно прослеживается этот ее творческий метод такого вот коллажирования, как у меня возник образ тетрадки, да, тетрадки, в которые записываются рецепты кулинарные, угу. какие-то воспоминания, какие-то, может быть, даже вклеиваются картинки. Вот, вот такое совершенно как бы структурно не связанные между собой вещи. Ну, понятно, что там есть своя внутренняя структура автора, но это дает возможность читателю самому выстраивать свой сюжет, скажем так. Вот то, что можно менять местами ее главы, как раз, собственно, об этом.
Если мы стали говорить о коллаже, да, об этом собирании цельного из множественности, стоит сказать, наверное, о том, как сколь многим Ольга Токарчук обязана самым разным интеллектуальным мистическим традициям, каббалистике в частности.
Хотела бы, чтобы вы об этом рассказали, и мы, наконец, уже подробнее про книгу Якова поговорили бы.
Это касается не столько книги Якова, это все о том же, о чем мы говорили с самого начала, да, пересечение границ, раздробленный мир, который собирается личным усилием, причем не всегда усилием разума, да, такой образ спасения мира, исцеления мира, да, выглядящего как блюдо, разбившееся на кусочки и собранное, да, это разбившееся блюдо, так вот, один из центральных образов каббалы, это для Ольги Токарчук немало значит, и значило уже тогда, когда книги Якова еще не писались. Это в самом деле так.
Был же проект, или существует проект «Мифов», где она вместе с Виктором Пелевиным выступала.
Да, Маргарет, это вот как раз книга Анна Ингармица «Книга». Но у нее была идея, это просто, так сказать, совпало так счастливо. Они предложили, но...
И это был такой общий европейский проект, да? Это было предложение для нескольких писателей, да? И от России был Пелевин. Ну, в общем, есть у них нечто общее в творческом методе, я бы рискнула сказать. Это такая игра на разных барабанах мифологического знания, эзотерического знания, знания гностического, возможно. И в то же время это ироническая, что ли, тяга к футурологии.
Российским читателям, которым только предстоит открыть Ольгу Токарчук, и которые хотели бы услышать от нас, на что это похоже в русской литературе, да, чтобы быть готовыми. Я бы добавила к этим двум именам, многократно уже здесь прозвучавшим, Пелевина и Сорокина, еще имя Марии Степановой. И речь идет прежде всего о ее прозаической книге «Памяти памяти». Собирание множеств, да, причем часто множеств, которые выглядят как груды мусора, да, старых пуговиц, стаканов,
осколков,
частей человеческих тел в анатомическом музее. Да, самые разные виды множеств, между которыми устанавливаются свои связи, проза, которая живет своим ритмом, и этим ритмом играет, это очень близко тому, что мы читаем по-русски, вот прежде всего у Марии Степановой. И мне кажется, это еще раз возвращает нас к разговору о том, каковы шансы русской литературы на Нобелевскую премию, на то, чтобы быть чем-то большим за пределами своей собственной страны.
Мне знаком каждый сантиметр его кожи. Я помню расположение голубых жилок, словно это карта, исхоженная вдоль и поперек земли. Речки, ручьи, мостики, дороги и тропки. Теперь, когда Петро лежит, я вижу этот самый характерный голубой завиток на виске, что-то вроде двойного колечка. Это его знак, подкожная татуировка, так и не стертая морозом. Когда-то я смеялась, мол, в голубых жилах голубая кровь. Что делается с кровью, когда она останавливается в жилах? Расступились ли частички крови, все эти лейкоциты, красные тельца, чтобы дать место кристалликам льда? Или хлынувший из космоса предательский мороз вонзился в нежные стенки материи? Твердая окоченевшая кожа уже не поддается бритве. Остаются островки серой щетины. Надо еще раз аккуратно пройтись по ним лезвием. Вдруг рука невольно отдергивается. Я жду возгласа гневного взгляда, полоски крови, ничего подобного. Он вдруг встает передо мной, гладко выбритый, душистый, темноволосый, втирает щеки одеколон. Я тянусь губами к его лицу бесконечно. Картинка замирает, словно кинопроектор остановили, и тает, как целлулоидная. Посередине образуется темная дыра, распространяющаяся точно пламя.
Все-таки у книги Якова, а почему она вызвала в Польше скандал? Из-за того, что мужчины вместо женщин, из-за того, что...
Есть и мужчины, и женщины, как вы понимаете, в таком гигантском романе тысячи
страниц. Это гигантский роман. Я смотрю, просто не могу поверить.
И женщин, и мужчин. Главный герой этой
главный
книги...
Главный герой, самое главное. Давайте, Яков. Кто такой Яков?
Это никак не библейский Иаков. Это Яков Франк, реально существовавший человек, историческая личность. Жизнь его растянулась почти на все 18-е столетие. Это еврейский мистик, такой еретик, можно сказать. Да, это последователь Шабтая Цви, того интеллектуального течения, который называет себя сабатианством, объявивший себя еврейским мессией, принявший ислам. Это человек, которому часть персонажей здесь, исторических персонажей, поклоняется, часть считает его обманщиком, фантазером. Реальный Яков закончил свои дни в Вене, спасаясь, так сказать, от собственных последователей. Это еще одна страница в разговоре о власти, о ее безмерных притязаниях, о том, как творится власть, поскольку перед нами многочисленные записки окружавших Якова людей, той самой свиты, которая, собственно, создает короля. И в этом смысле, конечно, прямая ниточка от книг Якова к диковинным историям протягивается.
Еще один писатель, которого она наконец называет открыто, и кажется, в диковинных историях она на него ссылается, это, конечно же, Борхес. Она, я думаю, думает о нем много, и по той причине, что он библиотекарь, и как бы часть вот этого мужского, да, мира, часть жестких структур. И одновременно он со своей великой прозой, конечно, такой человек, который перевернул представление 20 века о том, что такое фикшн, если уж мы... Да. Вообще, что такое роман, что такое рассказ? Вот как-то так. Ира, как прокомментируете?
Борхес стоял, на самом деле, за всей практически молодой прозой 90-х годов, потому что так как человек начинала, как... она и осталась, в общем, сказать, очень ярким элементом вот этого обновления художественного языка в 90-х годах.
Можем ли мы говорить о постмодернизме этого языка?
Мы можем говорить, безусловно.
Метафизическом, магический реализм нового какого-то европейского склада. Да,
да, там так. Очень интересные были, на самом деле, такие мутации, кстати говоря, именно магического реализма с постмодернизмом. Это, так сказать, польские литературоведы даже пользовались таким понятием, как постмодернизм с человеческим лицом, что вроде бы его отрицает, но так получалось. Так, действительно. Это связано и с прозой «Утопия, антиутопия», с прозой «Малой Родины». И так как человек, действительно, это очень яркая фигура того времени. Другое дело, что она этим не ограничилась.
Удачное время и место. Многие верят, что есть в системе координат мира некая идеальная точка, в которой время и место достигают гармонии. Быть может, именно это заставляет людей покидать свои дома. Они полагают, что даже хаотическое движение увеличивает вероятность найти такую точку. Попасть в нужный момент, в нужное место. Воспользоваться шансом, ухватить мгновение за хвост. И вот уже шифр замка взломан, выигрышная комбинация цифр найдена, истина открыта. Не упустить, скользить по волнам случая, стечение обстоятельств, предначертание судьбы. Делать ничего не нужно, только прибыть, оказаться в этом неповторимом сочетании времени и места. Там можно найти большую любовь, счастье, выигрыш, лотерею или разгадку тайны, над которой столетиями тщетно бьется человечество, а, возможно, и собственную смерть. Бывает, поутру вдруг покажется, момент этот уже близок. Не исключено, что он настанет прямо сегодня.
Что мы важного еще не успели сказать о Токарчук, который все, собравшись за этим столом, конечно, относятся с огромной симпатией, я так понимаю.
Мы, наверное, нам нужно сказать о том, какие книги есть на русском языке.
Да, да? Давайте. Ну, лежит у нас на столе, лежит «Правик» и
«Послушник». Книга же первая, ее книга «Путь людей книги», которая переводится не старательская.
Есть книга «Дом пивной, дом ночной», которую переводила Ольга Катречко. Есть диковинные истории, вот вышедшие совсем недавно, в этом году, в «Эксмо», переводы Ирины Адельгейм. Есть сборник «Игра на разных барабанах». Которая это коллективная семинар, работа. Да.
Это семинар.
Многих книг, скажем прямо, нет. Английский, немецкий, даже шведский читатель уже читает и книги Якова, и роман «Видит свой плуг по костям мертвецов», роман 2009 года. Да, ну, пожелаем нам, российским читателям, прежде всего, чтобы это было.
Для меня действительно дорого то, что она оставляет каждому читателю возможность своей собственной интерпретации. Вот я этого действительно хотела подчеркнуть, потому что не каждый автор может таким похвастаться, и не каждый автор такую задачу себе ставит. А для Ольги Токарчук, мне кажется, принципиально не давать какой-то жесткой дефиниции, не определять, не фиксировать, не ограничивать. И она оставляет возможность не только менять главы и читать книгу с разных мест, но и менять даже свои собственные выводы с течением времени.
Это невероятное умение. Вот то, что она умеет так, это просто одно из ее качеств каких-то невероятных.
Собственно говоря, если мы считаем, что литература не только для развлечения существует, она, ну, по большому счету, вообще для развития нашей души, для развития нашего умения всматриваться в вещи и понимать, где мы находимся, что мы делаем в этом мире, в этом космосе. Вот Ольга, мало того, что она обращает наше внимание постоянно именно на этот вопрос, и с этой точки зрения пишет свои сюжеты, но она и позволяет нам, заставляет, точнее, нас, она подталкивает нас искать наши собственные ответы.
Нобелевская премия, в частности, может быть, в первую очередь, делает очень важную вещь. И здесь можно порадоваться за тех читателей, которые, и это касается в первую очередь, может быть, нашей страны, потому что книг переведено много, они есть в библиотеках и на полках книжных магазинов, но люди о них не знают. А Нобелевская премия привлекает внимание. В данном случае она привлекает внимание к той литературе, которая
следовало бы это, следовало это сделать. Женский мир и женский взгляд Ольги Токарчук не состоит в борьбе, в смерти, в покое и в порядке. Женский мир этой писательницы состоит прежде всего в сотрудничестве. Он состоит в том, что границ не существует. Формулировка Нобелевского комитета за преодоление границ в этом смысле очень важна. И это не только границы государств, границы между мертвым и живым, границы между существующим и воображаемым. Это границы будущего. Как мне кажется, Ольга Токарчук — это писатель будущего. И, собственно, ее признание это очень популярное решение Нобелевского комитета.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Нобель Ольги Токарчук. За какие достижения польская писательница украинского происхождения получила Нобелевскую премию по литературе? Фантаст и реалист, феминистка и политическая активистка. Ольга Токарчук по-русски. Обсуждали переводчицы Ирина Адельгейм и Татьяна Изотова, критик Елена Рыбакова. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России? пессимистичную зарплату, не платят. Экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».